Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость.
Правда. Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.
Бывают такие случаи, когда специалисты говорят: «Медицина здесь бессильна». Кто-то опускает руки, сдается на волю судьбе и перестает бороться. Другой начинает усиленно искать пути решения проблемы. Если до этого он надеялся на врачей, то теперь только на себя, свои силы, умения, знания, на свое стремление жить. Многое, очень многое появилось в медицинской помощи, что помогает спасать людей. Как минимум продлевает им жизнь, как максимум дает ее прожить полноценно, без оглядки на прошлые хвори. И часто диагноз – это не приговор, а начало долгого пути к выздоровлению. Но что еще может способствовать этому пути? Как не поставить свою болезнь вместо Всевышнего, не начать молиться на нее? Как избежать усугубления болезни и как выстоять в борьбе с нею до конца? Сегодня говорим об этом в программе «Беседы о главном» с православным священником Александром Шабильником. Добрый день.
Здравствуйте.
И имамом Ибрагимом Нур. Добрый
Мир
день.
Вам. Здравствуйте.
Ведущий Людмила Вавинска. Лечение и излечение. Когда медицина бессильна. Вот такая тема. И мы начинаем. Какое отношение к медицине в вашей религии, уважаемый Александр?
Священное Писание нам говорит о том, что человек не должен пренебрегать естественными способами излечения. По-моему, в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» так говорится, что Бог и врача сотворил. Святой апостол Павел в послании к своему духовному сыну Тимофею, который стал епископом, говорит ему, чтобы он не пренебрегал своим здоровьем и употреблял небольшое количество вина ради его желудка и его болезней. Наверное, еще много таких примеров привести о том, что наша христианская традиция не запрещает лечение, с уважением относится к врачам. Есть даже особый такой образ святости – бессребреники и исцелители. То есть это святые врачи, которые прославили Бога и имели особый такой дар исцелять людей. Например, один из самых, конечно, знаменитых – это великомученик Пантелеимон. И они совмещали часто дар от Бога с врачебным умением. Один из евангелистов, евангелист Лука, еще его называют Лука-врач, он был таким образованным человеком, получившим образование как в области медицины, так и в области истории. То есть он такой выделяется среди других евангелистов научным таким систематическим подходом к описанию евангельских событий.
То есть достаточно много связь, причем даже вот такая вот, на уровне святых.
Да, ну и кончая уже там, возьмем 20 век, очень многим известна фигура святителя Луки, воина Синецкого, знаменитого хирурга, лауреата Сталинской премии, одновременно исповедника, человека, который претерпел ссылку и опалу, запрещение медицинской деятельности, а потом возврат, доктор Гасс, которого недавно католическая церковь причислила к лику блаженных, тот знаменитый святой доктор Федор Петрович, немец, который жил в России в XIX веке. То есть таких людей очень много, которые совмещали в себе и врача, и святого. И поэтому я так понимаю, что
связь довольно-таки
тесная, да.
В исламе медицина. По-моему, медицина вообще вышла вот...
Вот я только об этом хотел сказать. В принципе, что такое ислам, мы уже много раз на передачах говорили. Ислам, теслим, покорность, подчинение, мир, да? То есть все пророки практически, по мнению мусульманов, были мусульманами, потому что они были подчинены ханифами, допустим. В Коране так и говорится, спроси, кем был Авраам, иудеем или христианином. И отвечает сам Аллах в Коране, нет, он был ханифом, единобожником. Именно от богобоязненных людей исходит истинная медицина. Те, которые знают Бога, знают вечную жизнь. И они дают наставление, конечно же, в зависимости от религии, лечиться дозволенным, понимать, что и болезнь сотворил Аллах, и доктора сотворил Бог, да, Аллах, и что все сотворяя Бог, искать через причины у него здоровья. Потому что Бог своей мудростью привязал в этом мире все через причины. И мы должны искать эти болезни, эти лекарства ко всем болезням. Так Аллах и говорит в Коране, например, как я своим рабам, всем пророкам дал какие-то мудрости и сделал их наставниками как в духовном, так и в материальном развитии. Например, Моисей, мир ему, да, прекрасный пророк, он научил нас и духовным истинам, и в том же числе добывать воду из воды простым своим посохом. То есть показывается в высшей степени. Авраам, мир ему, прекраснейший пророк, он был духовным наставником, в том числе он подтолкнул нас искать одежду, которая защитит нас от огня. Потому что и огонь, и тело, и одежда не жег. И Аллах говорит в Коране, я своему рабу Иисусу, мир ему, прекраснейшему пророку, сделал наставником как и в духовном, так и в материальном мире. То есть Иисус оживлял с дозволения Бога мертвых. То есть показал высшую планку. До этой планки сегодня медицина только может стремиться. Но, конечно же, только идет на ступеньках. Тем самым ислам подталкивает искать в этой прекрасной вселенной заложенные лекарства от всех болезней. И в первую очередь сам Авиценна, один из прекрасных исламских ученых, сказал: «Всю медицину я могу собрать в два предложения», — говорит. «Когда кушаете мало, и между едами, между приемами пищи 4-5 часов не кушаете». То есть максимально ограничиваться в еде, питье и половой близости. И стресс очень важно, который исходит откуда-то? От незнания Бога и не полагаться на его мудрость. Тогда и начинаются болезни.
О том, как быть здоровым, мы об этом еще поговорим. Как вы считаете, уважаемый Александр, в каком направлении сейчас развивается медицина? Она вообще способствует здоровью людей? Вот есть такие теории, их называют теорией заговора, о том, что фармацевтические компании специально создают такие лекарства, подсаживают людей на эти лекарства, и потом, значит, эти люди, во-первых, они не получают здоровья, и в то же время они вынуждены тратить деньги постоянно, чтобы поддерживать хотя бы то состояние их организма, которое на тот момент есть. Туда ли идет наша медицина? Как вы считаете?
Если так в шутку, можно спросить, можно сразу вопросом на вопрос ответить. Вы какую медицину имеете в виду, платную или бесплатную? Конечно, у нас сейчас огромный прогресс технологический в медицине, но одновременно с этим мы видим и то, что человеческий фактор сильно отстает от технологий.
В каком плане отстает?
Ну, если мы возьмем, например, обыкновенную нашу медицину, систему семейных врачей, то есть это просто такая отписка. То есть врач, которому дается 10 минут на прием пациента, он успевает за это время заполнить формуляры, еще ответить на пару звонков, да, проверить, прошел ли ты плановые прививки, и иногда даже и посмотрит на тебя, но часто даже и не успевает.
Врачи говорят, что вот государство так построило эту систему, что мы не в состоянии вообще больше внимания уделить пациенту.
Но может, это, людей тоже это давний такой вопрос. Можно ли достичь Царства Божия, не изменив человека, а только создав какую-нибудь очень хорошую систему социальную, которая будет заботиться о человеке. Но все-таки в итоге все действительно упирается в людей. И врач, который действительно имеет такую от Бога харизму, имеет такое милосердие к людям, ему в этой системе довольно трудно, конечно, работать, но все равно люди умудряются. И наоборот, какую бы благоприятную систему мы ни создали, все равно, опять-таки, если человек к людям невнимателен и не хочет воспринимать каждого пациента как близкого ему человека, довольно-таки трудно такую, наверное, систему создать. Вот, а технологии, конечно, они сделали гигантский рывок. Но только я так понимаю, что при этом все более отличается по качеству медицина для широких народных масс и для людей, у которых есть средства.
Уважаемый Ибрагим, медицина современная.
Да, конечно, в науке и медицине сегодня мы видим очень большой прогресс, но, к сожалению, и много негативных сторон замечается тоже. Почему, как правильно уже было сказано, человеческий фактор. Человек послан в этот мир с другой целью. И здесь создать рай и все абсолютно прекрасное невозможно. Тогда бы человек не задумывался о вечности. А здесь мы пришли для испытания. И даже если мы на 110% будем максимально стерильными и заботиться о здоровье, все равно болезнь – это одно из разновидностей поклонения, которое Бог будет посылать людям в разной степени. Но чем больше мы молимся через причины и духовно, тем эти проблемы будут посылаться меньше, потому что человек будет выполнять свою непосредственную функцию поклонения. То есть мы для этого посланы. Но и вот, к сожалению, как мы уже сказали, есть фактор человеческий – жадность, ненасытность. И люди, которым не дана граница от Аллаха, от Бога, не дана граница его страстей, жадности, ненасытности, иногда переступают эти грани, и тогда вступает в силу нажива, например, наживиться на своем положении, знании и так далее, где забываются моральные качества и так далее. Откуда это в основном происходит? От незнания Творца или от слабого знания Творца, Бога. Поэтому и вступают в силу вот эти вот грехи.
В каких случаях стоит обязательно прибегнуть к помощи врачей? В каких надо обратить внимание больше даже на свой образ жизни и мыслей?
Я так особой дилеммы в этом не вижу. Я думаю, что
нужно и то, и другое. Да?
Нужно и то, и другое. И очень часто наши братья и сестры христиане, прихожане наши, накануне каких-то своих операций, обследований, они приходят и именно просят сугубых каких-то молитв и просят благословения, чтобы, укрепившись верой, почувствовав такой мир душевный, идти на все, что тебе приходится делать по твоей болезни в таком большем спокойствии, положившись на Господа. Так что тут, я думаю, и то нужно. Вообще у нас, в нашей традиции христианской, мы стремимся идти таким средним путем, даже это называется царским путем, не уклоняясь в крайности. Одна крайность, если мы будем целиком полагаться на Бога и болезнь приняв и совсем не лечиться. Такая может быть позиция у человека. Очень многие люди в высокой духовной жизни так и действовали. Преподобный Амвросий Оптинский всю жизнь проболел. Лечиться не надо, надо подлечиваться. Но это такая личная аскетическая позиция у такого человека в духовной жизни. Пренебрегать не стоит своим здоровьем, как одним из энергий, так сказать, человеческой природы, которую нам Господь Бог дал. У нас есть и душа, и дух, и тело. И тело есть служанка души. Тело должно служить, но оно также имеет свою ценность. Наше здоровье, время, которое жизни нашей дано. Так что нельзя пренебрегать. С другой стороны, когда человек совсем не думает о том, что у него есть высокое духовное предназначение, вообще верхний этаж его существования, он целиком, полностью заботится о своем теле. Очень часто люди сталкивался, люди очень состоятельные, они панически боятся всяких болезней, тратят кучу денег, времени на всякие обследования, ездят в разные страны. Но это ненормально. Я бы даже сказал, что и пользы телу особо не принесешь. Ты. Потом это у человека же страх.
Страх тоже съедает.
Да, страх съедает твое здоровье. Так что вот эти крайности, я думаю, стоит в них не вдаваться и не противопоставлять помощь от Господа, пользоваться и в то же время и медициной в доступной тебе форме.
В исламе тоже приветствуется срединный такой путь?
Что или значит срединный? Сам ислам полностью – это исцеление и души, и тела. И в Коране, и в хадисах, то есть передание пророка Мухаммада, мир ему и благословение, мы находим тысячи-тысячи советов, как вести себя, чтобы не болеть ни духовно, ни материально. То есть в первую очередь, вера единобожия. То есть верить в единотворца и полагаться на него. Это уже очищает твои мысли от всех причин, от которых ты боишься, скажем так. А вдруг эта комета ударится? Вдруг этот микроб меня заразит? Мы выполняем предписания Корана и Пророка, мир ему и благословения, допустим, мытье рук, личной гигиены, поста. И это все автоматически дает исцеление. Были столетия, когда при максимальном развитии духовном практически врачи оставались без дела, потому что некого было лечить. Автоматически получалось так, что человек, правильно соблюдая каноны ислама и Корана и сунны пути пророка Мухаммада, мир ему и благословения, он был здоров. Приведу такой пример, вы сказали о мыслях, да? У меня мои знакомые в Швеции, к ним обратились социальные служащие, как мы в Германии с социальными служащими и с полицией работаем. Есть много людей, которые психически больных, которые под этим стрессом налагают на себя руки, самоубийство. И после небольших уроков с несколькими пациентами, и поняв, что суть вопроса в том, почему он хочет самоубийства, хочет наложить на себя руки, он не видит смысла жизни. Как только ему простейшие пункты веры объясняются, что есть тот, который тебя создал, любит тебя, и ты идешь к нему, после этих простейших уроков тогда говорит: «Все, спасибо, мне больше ваша помощь не нужна», с легкой душой выходили, излечившись. В первую очередь сомнения у человека, сомнения в Боге, их нужно лечить.
Вы сказали про личную гигиену, но есть ли какие-то правила, определенные в Коране, которые четко регламентируют, что человеку обязательно нужно сделать?
Конечно. Помним историю до первого храма на земле, построенный кем? Пророком первым, нашим праотцом Адамом, мир ему и благословение, который был разрушен и восстановлен пророком Авраамом со своим сыном Исмаилом, миром обоим. И после того, как Авраам сделал призыв: «О Боже, пусть единобожники приходят сюда поклониться тебе», тогда в Коране Аллах дает такой ответ ему: «Пусть все те, которые идут на обход этого храма, умоют свои лица, руки, ноги». Кстати, этот такой же примерный стих есть и в Торе. Иудеям, Моисею Бог говорит в Коране: «Пусть люди, которые хотят зайти в храм, умоют лица, руки, ноги, чтобы на них не был гнев Аллаха». И так далее. То есть очень много гигиены личной до тончайших вещей. Вплоть, допустим, мисваком пользоваться. Пророк Мухаммед, мир ему, сказал: «Все пророки, и я в том числе, пользуюсь прекраснейшей вещью, мисвак, то есть такая как бы зубная щетка, это корень оливкового дерева». И перед молитвой говорит: «Если бы, говорит, я бы не хотел вам усложнить, я бы приказал, чтобы перед каждой молитвой чистили зубы этим корнем, да, специально как щетка, ну буквально как щетка». Омовение, допустим. Тело, говорит, имеет право раз в неделю искупаться. Поэтому на мусульманах обязанность раз в неделю взять полное омовение. Мы в день 5 раз моем руки, лицо, ноги перед каждой молитвой. Вплоть до как мне ложиться в постель, почистив руки, ноги, сесть за стол, умыть лицо, пополоскать рот и так далее. То есть это все из личной гигиены в исламе очень сильно. Аллах говорит в Коране: «Аллах щедрый, любит щедрых. Аллах чистый и любит очищающихся, духовно и материально». Поэтому прямой приказ быть чистым духовно и материально в Коране имеется.
В христианстве есть какие-то правила личной гигиены? Или так отдельно не указывается, что надо перед молитвой руки вымыть, лицо?
Христианство родилось из Ветхого Завета, из богопочтения иудейского закона и пророков. И, конечно, первые христиане соблюдали все те предписания, которые нам дается в Библии, в Ветхом Завете. Но специфическая, конечно, черта христианства, потому что она все-таки дает такой упор на духовные моменты. И очень много в Евангелии полемики с фарисеями, в которых Христос, отталкиваясь от разных вот таких вот предписаний, которых он говорил, что они наложили бремена неудобоносимые и сами не делают, но других заставляют. Господь говорил, что не то пачкает, сквернит человека, что входит в уста. Имеется в виду, видимо, нечистая какая-то там пища, а то, что исходит из уст. Много таких.
То есть больше такое духовное.
Да, такой в христианстве принцип разделения на светскую жизнь и духовную. Воздадите кесарю кесарева, а Богу Богова. Вот в других вот авраамических религиях это такой вот один сплошной такой корпус, так сказать, всех этих заповедей, которые нужно соблюдать в христианстве.
Проще к этому относиться?
христианство родилось как бы в недрах этого всего, и Господь обращался, Иисус Христос, к тем, которые уже знали все эти заповеди и знали то, что Бог один, и то, что надо руки мыть, и все такое.
Но они все равно были...
Да, все, что написано. Пророк Иоанн Креститель призывал к принятию Царства Божьего через покаяние, то есть через возобновление завета с Богом. И чтобы снова все люди всерьез начали к этому относиться, заповеди исполнять. А Христос говорит, что пришло Царство Небесное. В Его лице пришло Царство Божие на землю. И поэтому Он есть врач души и телес. Поэтому всю свою проповедь Христос сопровождает исцелениями людей. Так как подтверждением своего божественного авторитета. Поэтому христианство именно специфично тем, что мы как бы гигиену не отрицаем, но не придаем ей религиозного значения, я бы так сказал.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня наша тема «Лечение и излечение, когда медицина бессильна». В разговоре участвуют имам Ибрагим Нур и православный священник Александр Шабельник. Как следует относиться к больному человеку?
Есть прямое указание пророка Мухаммада, мир ему и благословение, что пользуйтесь молитвой больных. То есть посещайте их и берите у них молитву, потому что молитва больного принимается.
Как это понять, принять молитву больного?
Просите больного, чтобы он за вас помолился.
Больной, чтобы помолился?
Да, именно больной.
Обычно человек здоровый молится за больного.
Дело в том, что, как мы уже сказали, есть различные виды поклонений. Кормить семью, идти на работу, поклоняться непосредственно Господу по Коране, по молитвам и так далее. Так и болезнь является одной из разновидностей поклонений. Негативный вид поклонений, то есть со стороны Творца, дается как бы нам в нагрузку. В этот момент человек получает свою слабость, и за каждую минуту своей жизни может получить целый день поклонений, как будто он был в паре в поклонении. Потому что его поклонение будет максимально искренне. Например, простой пример. Я когда становлюсь на намаз, на молитву, конечно же, я знаю, что это приказ. Я знаю с любовью перед Богом поклониться. Я говорю «Аллаху Акбар», поднимаю руки и произношу определенные молитвы. Но мои мысли заняты, скажем, например, прогулкой в магазин могут быть, шайтан, сатана может забивать мои мысли разными вещами. А представьте теперь больного человека. О какой покупке он может думать, когда его тело трясется температурой? Поэтому из-за болезни его молитва искренняя и достойна принятия больше, чем наша. Но не обременяйте его, говорит. То есть короткое посещение, пообщались, спросили о здоровье, максимально, что есть, помогли и оставили его в покое. То есть не обременять его своим посещением. То есть это своего рода эдеп, правило приличия посещения больного. Как бы в каждой вещи есть приличие. А что такое приличие? Это скрывать срамные места. Скажем, если человек сейчас пробежит здесь, извиняюсь за выражение, полуголый, да, это будет неприлично. Почему? Он открывает свои тела, которые должны быть прикрыты. Так и если человек, у него есть какие-то нехорошие манеры, грубость и так далее. Их нельзя вытаскивать наружу, их нужно прикрывать. Это называется эдеп приличия. Эти приличия могут быть в разных степенях. И вот при посещении больного эдеп, то есть приличия, не обременять его своим необдуманным долгим посещением.
Только нужно согласиться, прекрасная такая идея того, что мы просим у больных молитв.
А в христианстве так же разве?
Да, даже Христос говорит, я болен был, и вы посетили меня. Он говорит, тем, кого он принимает, придите ко мне, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам. Я был болен, вы посетили меня, я был странен, меня упокоили, был голоден, меня накормили. Действительно, помочь больному – это одна из самых драгоценных таких добродетелей во всех наших авраамических религиях. И Христос нам дал такую притчу о милосердном самарянине. Кто есть ближний? Вопрос такой, кому помогать? Христос говорит, что вот шел человек на поклонение в Иерусалим, его разбойники ограбили, изранили, бросили умирать. Мимо идет священник, подошел, посмотрел, решил не связываться, мимо прошел. Потом левит прошел мимо. Потом ехал милосердный самарянин, то есть человек другой религии. Не совсем другой, но иудеи с самарянами не сообщались. Этот человек, значит, говорит, умилосердился над этим человеком, наклонился, омыл его раны вином и маслом, посадил на своего коня там или осла, привез в гостиницу, сказал гостиничнику, вот тебе деньги, пусть он у тебя лечится, если еще что-то издержишь, я обратно буду ехать, еще тебе заплачу. Значит, этот самарянин, человек как бы, вроде как бы чуждый, который, он стал ближним этому больному человеку. И сам Христос, его называли самарянином, как ругательство. И это образ самого Христа, который пришел взыскать и спасти погибшее. Христианство считает вообще весь род человеческий больным, то есть от Адама, получившим природу, так сказать, падшую. То есть Адам мог жить в раю и даже не умирать, и не болеть. А мы уже здесь, на этой земле, неизбежно сталкиваемся со смертью, с болезнью. И Христос пришел исцелить весь род человеческий. Поэтому вот это вино и елей, наши христианские таинства, у нас два главных, где призывание Святого Духа, который приходит и в Евхаристии священной, и в таинстве соборования, где маслом, как апостол Яков сказал, если кто-то из вас болеет, пусть призовет пресвитеров церковных, и молитва веры их пресвитера спасет больного, помажут его елеем во имя Господня, и молитва веры спасет болящего. Масло – это и вино Господь нам дал, чтобы мы призыванием Духа Божьего исцелялись. Он есть наш врач душ и телес. Мы все время Господу обращаемся в молитве, чтобы Он нас исцелил.
Что помогает излечению? И есть люди, которые прямо живут в своей болезни, молятся на эту болезнь. Есть такие, для которых болезнь стоит в центре Вселенной. То есть все остальное отодвигается, а именно болезнь. Их цель жизни – вот эта болезнь. Они сами вокруг этой болезни и всех своих родственников собирают вокруг.
То есть, кстати, вот я могу сказать, что я таких людей встречаю, между прочим.
Вот
люди же в церковь приходят, и одна у них такая идея, чтобы Боженька подал здоровьица. Ну, или там приходит человек на исповедь и говорит, ну, все хорошо, только, Боженька, дай здоровьица. Или у нас таинство такое, о котором я сказал, соборование проходит пару раз в году. Уже коллективно оно проходит, и приходят не такие, как бы это должны быть, по идее, больные люди, нуждающиеся в помощи Божьей исцелении. И вдруг приходят такие здоровяки, такие вот с такими ладонями, вот с такими щеками, которые раз в году появляются.
И все равно просят здоровья, да?
Да, то есть здоровье нужно человеку.
Это нормально. То есть их ситуация со стороны ислама, я таких людей не встречал. У нас в мечети, скажем, приходят люди, действительно просят здоровенные, здоровяки просят все равно здоровья, потому что пророк Мухаммед, мир ему, сказал.
Не было только здоровья, больше ничего от Бога
не хочу. То есть человек, говорит, не осознает две большие мудрости и два больших подарка. Это свободное время и здоровье. То есть не ценит их. Ценит, когда только потеряет. Поэтому здоровье желать нужно, просить его нужно. Иногда только когда мы получим какую-то болезнь, скажем, порежу палец, и я тогда только начинаю ценить этот подарок, да, что я теперь не могу держать стакан воды даже простой. Поэтому лечиться можно, как я уже сказал, в исламе максимально, потому что мы понимаем и видим из Корана, наше тело – это эманет, то есть данное на время, скажем, дом нашей души, за которым мы обязаны ухаживать. Чистить, подстригать, ухаживать. Есть природные от Аллаха заложенные 5 необходимых ухаживаний, так сказать, гигиены. Например, стричь волосы, подстригать ногти, купаться, мыть подбрюшками, обрезание. Пророк, ассалям, советует обрезание. А почему? Потому что именно у полового органа мужчины, если он не обрезан, там собираются много микробов. То есть лечиться нужно, и мы даже обязаны лечиться. И лечиться можно разными методами. В первую очередь, пророк Мухаммад, мир ему, сказал, если болезнь легкая, скажем, грипп, например, насморк, терпите 3 дня, потому что это испытание, это награда Бога, это очищение ваших грехов и разные другие причины. Эти болезни обычно через 3 дня проходят. То есть терпите.
Какой там у них на юге иммунитет, а?
Угу.
3 дня и все.
3 дня все-таки.
Нет, грипп, я еще не был мусульманином, я сам это замечал. Я практически жил по фитрату, по природе ислама. Я многие вещи замечал за собой, которые я сейчас вспоминаю и говорю, вау, я же практически прошел. Да?
Нет, то есть 3 дня это маловато для гриппа.
Ну, обычно, скажем, простые насморки. Если болезнь затяжная или, скажем, перелом, порезы и так далее, то, конечно же, обращаться к докторам и к знающим людям мы обязаны спасти это тело, потому что жизнь – это одна из самых важных вещей на Земле. Служить жизни мы обязаны. Есть разногласия ученых, кстати, зайдем теперь шаг вперед, сделаем, раз мы о лечении говорим, жертвование органов или там других органов, скажем, сердца, например, там почки и так далее, можно или нельзя ли с религиозной точки зрения. И основная масса ученых говорит, если это спасает жизнь человеку и не вредит твоей, то можно. То есть жизнь человека стоит на первом месте. Поэтому максимально стараться лечиться как духовно, так и материально мы обязаны.
Вот эту тему, где молиться на болезнь, так как-то мы немножко обошли.
Ну давайте тогда вспомним.
Это вот когда человек, вот это моя болезнь, вот я болею. Все должны крутиться вокруг этого человека, потому что он-то болеет. Причины тут могут быть разные. Допустим, женщина не хочет, чтобы ее сын ушел в свою семью и ее не навещал.
То есть это манипуляция.
И потому я тут...
Коварство от лукавого.
Это уже такая душевная болезнь скорее.
Ну, кто знает, но вообще вот этот мнимый больной, конечно, там что-то наверняка у этого человека есть, не просто так он на эту болезнь молится, но благодаря этой болезни он получает что-то и от общества, от близких своих. Но будет ли наказан вот такой мнимый больной?
Нельзя ответить однозначно. Почему? Потому что Аллах абсолютно справедливый. Абсолютно справедливый, то есть адили мутлак. И он в день суда будет смотреть на каждый шаг, на каждую мысль, на каждое слово, которое мы здесь произносим или переживаем. И два ангела, которые у нас на плечах, Кераман и Катибин, записывают наши все плохие, хорошие помыслы, намерения и слова. И тем самым конкретно сказать, вот этот человек будет наказан, а этот нет, мы не можем и не имеем права. Это воля Творца, и он будет решать. Но у нас есть условия. Если этот человек, скажем, даже мама, которая пытается манипуляциями оставить сына при себе, навредит практически его семье, она будет наказана. В какой степени? От степени ее манипулирования сыном, давления и так далее. Или там сын на маму, наоборот, сын на отца. Эти манипуляции, там, то есть мнимые болезни, это проявление лени, это проявление частичного безбожия, то есть не полагаться на Творца, не знать его, не бояться его наказания. То есть человек практически отходит от веры, от богобоязненности, и он за это будет спрошен, конечно же, в зависимости от тяжести греха.
Если чисто из практики, регулярно сталкиваешься с этой проблемой, и как раз-таки часто верующие дети рассказывают о пожилых своих родственниках, которые неверующие или маловерующие. Они страдают.
То есть здесь
от этой ситуации.
Веры.
Да, конечно, да. И наоборот, пожилые наши прихожане, это часто пожилые немощные такие старушки, очень часто это такие мощные духовные люди, такие боевые подруги с такой закалкой старой, которые нам показывают пример такого вот стоического такого и христианского отношения к болезням.
Мне тут пришел на ум болезнь, долго десятилетия болезнь такого прекрасного пророка Эйюба. По-библейски Иова, по-моему, его звали по-библейски. Долгие десятилетия он болел. И если это другая часть, скажем, группа людей, которая молится на болезнь, и так называется медвежья услуга, или как там глупый друг, что такое, да, то есть он пытается подражать ему, опять же, оставив причины, оставив свою заботу о себе или о своей семье, то это, конечно, глупое подражание, и оно тоже не будет, минимум не будет награды. Может быть, даже наказано.
Вы имеете в виду этих друзей Иова, которые хотели его утешить тем, что говорили, что тебе Бог послал болезнь, наверное, по твоим грехам, так что ты давай покайся как-то, и тебе станет легче.
Ну, мы сейчас говорим о тех, которые сегодня живут. То есть те, которые сегодня пытаются подражать ему и молятся на болезнь, возможно.
Но таких тоже сейчас хватает, людей хватает, которые готовы исцелять ближнего его болезни тем, что обличать его, так сказать, в его грехах.
И вот этому прекрасному пророку, пророку Аюбу, по Корану его Аюб зовут, Аллах, конечно, дал ему самому любимому пророку самое большое испытание. И он его выстоял. Да, и в конце концов, потеряв все абсолютно, осталась только его жена. И сатана пытался его сбить, и, как вы уже сейчас сказали, и друзья разные пытались его переманить. Но против них он выстоял своим терпением, верой и получил огромную награду. И ему подражать можно и нужно, но, конечно, не в такой ситуации, как вы сказали, да, то есть сесть и ничего не делать, там плакаться всем, так нельзя.
А зачем даются такие вот вообще смертельные болезни человеку?
Ну, это часть того падшего мира, в котором мы живем, в котором есть болезни, в том числе и неисцелимые, которые мы можем, как Иов, жена его говорила, похули Бога и умри. А Иов говорит, говоришь как безумная. Господь дал, Господь взял. Благословенное имя его вовеки. Значит, поэтому можно и в постановке тяжкой, даже неизлечимой болезни сохранять свою душу, как бы неповрежденной. Про рак вспоминается, такой был не так давно, в 90-е годы умер, такой был преподобный Паисий, греческий монах, святогорец. Он молился за этих людей, болеющих раком, и даже попросил у Бога, чтобы он тоже заболел раком, чтобы разделить их страдания. То есть, если чисто практически, я не могу, конечно, такие эмпиреи, чтобы говорить, зачем Господь это дает. Каждому человеку, наверное, это по-своему. Но ведь есть как бы вот эта наша общая среда, которая даже чисто на физическом уровне провоцирует онкологические заболевания, рост онкологических заболеваний.
Кто-то заболевает, а кто-то нет.
Кто-то сбросит какую-нибудь объединенную ядерную бомбу, а потом или напалмом там выжжет какую-нибудь страну, а потом там люди болеют онкологией. Вот. Тут естественные причины. А есть духовная такая вещь часто, что, допустим, человек, страдающий такой тяжкой, смертельный, но долго болеет этим. У человека есть возможность изменить свою... Очень, я знаю, таких часто мне рассказывали люди, что, допустим, один человек про маму говорит, что она всю жизнь жила для себя. Всегда все были вокруг плохие, а она хорошая. Потом она заболела такой тяжкой болезнью, и она радикально изменилась.
И что произошло? Она излечилась?
Она умерла. Но она пока болела, она совершенно душевно изменилась.
Понимаете? То есть болезнь – это не остановка в развитии, да, а это в тоже душевно, развитие.
В душевном, да, ну, да. Видимо, да. Если целью нашего развития она не здесь, быть здоровым, все равно, каким мы здоровыми здесь не были, все равно это наше тут развитие здоровья закончится. А чтобы как свеча.
О раковых заболеваниях. По идее, наше тело уже при рождении, когда ребенок рождается, нужно плакать, потому что тело, оно создано умереть. Поэтому при рождении ребенка нужно было уже родным и близким плакать, а не радоваться. Но мы почему-то радуемся, потому что неосознанно мы понимаем, этот мир – гостиница. Человек здесь гость, он идет в вечность. Здесь мы для того, чтобы заслужить вечную жизнь, и нужно получить определенный базис знаний о Боге, о Творце, об Аллахе, изучить пророков, суть его прихода сюда, выполнить свою миссию благодарности и уйти на вечность практически. Поэтому даже самая в кавычках страшная беда – это не беда. Беда истинная тогда, когда... она касается религии, то есть ваша вечность в опасности. А остальное всем – это мелочи. Раковая болезнь. Так и так мы умрем. Какая разница, в постели или на коне, да, или в походе, или на поезде. Это первое. Второе, очень важный момент хочу добавить. То есть желать болезнь нельзя. Это грех. Когда Бог даст болезнь, терпеть, даже можно радоваться, понимая ее мудрости. Но желать болезнь нельзя. Это равносильно, как Иисус, мир ему, когда сатана его пытался испытывать, и говорит, брось я со скалы, посмотрим, умрешь ты или нет. А он говорит, уйди, говорит, лукавый от меня, говорит, слуга не может испытывать Творца, только Аллах, Творец, может испытать слугу. Так и здесь. Мы не можем говорить, о, Аллах, дай мне болезнь. Это будет грехом, поэтому нельзя нам так делать, и людям это тоже не советую. А когда болезнь придет, терпеть, искать ее мудрости и просить исцеления через молитвы и через действия, это возможно и нужно.
Ваши вопросы, уважаемые участники, по теме лечения и излечения, когда медицина бессильна. Вопросы радиослушателям, чтобы наши слушатели могли сами для себя их задать и сами себе откровенно ответить. Первый вопрос задает православный священник Александр Шабельник.
Такой вопрос напрашивается по нашей сегодняшней теме. Делаем ли мы все, что зависит от нас, я имею в виду здоровый образ жизни, чтобы действительно не искушать Господа Бога, потому что если действительно мы не трудимся над своим здоровьем тоже, наоборот, его губим своими такими ленью, страстями, зависимостями, то получается, тут действительно медицина бессильна, если человек сам не хочет быть здоровым. Просим у Господа здоровья, а делаем ли мы действительно все необходимое сами?
Спасибо за вопрос. Твой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
Короткий вопрос. Что является самой страшной бедой и самой страшной болезнью?
Спасибо. Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим по средам на Латвийском радио 4. Пожалуйста, слушайте нас и в подкастах. Очень вас ждем. И комментируйте то, что вам в голову придет, ваши мысли. Нам тоже интересны. Ведущая Людмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго. И не болейте, пожалуйста. Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость.
Правда.
Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.